Привет, это второй сезон пятицентовой поэзии, подкаста для тех, кто пишет, в рифму или нет. В этом сезоне мы занимаемся стихоразбором, находим удачные приемы, учимся использовать их в творчестве. Если ты поэт и хочешь быть лучше, слушай нас. Меня зовут Наташа Ладудько, и я буду проводником в стихоразбор.
Меня зовут Кира Король, я филолог, поэт, критик и проводник.
В первом выпуске мы поговорим о фундаментальном, разберем стихотворение года, 2021 года, по версии премии «Поэзия».
Это стихотворение Марии Малиновской «Бело-красно-белый флаг».
Да, то есть поговорим о том, какой тип, правильно?
Да, поэтический тип.
Поэтический тип, и как в этом русле можно поэкспериментировать и поэтам, тем, кто нас слушает. Тема выпуска у нас звучит так: что поэзия, а что нет. Кира, как ты понимаешь, что перед тобой стихотворение или его нельзя так назвать?
Это очень сложный вопрос. Вот звучит он просто, а на самом деле ответить на него очень сложно. Что такое поэзия? Если мы обратимся к словарям и почитаем определения, которые дают нам словари, мы, наверное, все равно не сможем очень многие явления поэтические вписать в эти словарные единицы. Да. Вот я знаю, что ты подготовилась у нас, да? Прочитаешь парочку?
Я вот нашла для меня самое универсальное и, наверное, которому все-таки не придраться, но все равно можно придраться. По словарю Ожегова, поэзия — это словесное художественное творчество.
Под это определение попадает и проза тоже, потому что тоже словесное художественное творчество. Это очень широко.
Согласна. Есть еще такой вариант: красота и прелесть чего-нибудь, возбуждающее чувство очарования. И тут я вспомнила все то, что носят на стихоразбор наши коллеги по цеху. Все, что мы слышим на локальных поэтических вечерах, да и не только.
На самом деле, такой речевой жанр, как комплимент, это тоже очарование, да, своего рода. Очень сложно определить поэзию, потому что есть два подхода к определению. Это формальный, то есть мы смотрим на форму и на единицы, которые образуют эту форму. И это вот все, что ты сейчас зачитала, да, какая-то эмоциональная составляющая в плане содержания, которая совершенно не описывает все то, что сегодня является поэзией. Если мы с вами будем смотреть на поэзию как на текст, да, вот то, что ты зачитала первое определение, то мы обратим внимание в первую очередь на организацию этого текста, на построчную организацию. То есть это определенным образом расчлененные части текста, оформленные вертикальным способом. Но, знаете, меню ресторана — это тоже вертикальное оформление текста. Поэтому нам нужно чуть-чуть больше, да, чуть-чуть больше, чтобы понять, что такое поэтический текст.
Ну, вроде как хочется сказать, что должна быть рифма, но верлибре нет ее. Ритм? Ну, тоже спорно. Ритм вообще такое понятие. Я не знаю, как я его только чувствую. Я не могу его объяснить. Если мне скажут, вот это стихотворение, у него есть ритм, а вот этого нет. Я пойму, почему, но я не могу это
вот
как-то...
Когда мы начинаем говорить о форме поэтического текста, мы же переходим к вопросу о том, какой она бывает. Да? Там сила ботаническая и не сила ботаническая, лирическая и нарративная, о чем мы еще поговорим чуть дальше. То есть, на самом деле, сам термин, что такое поэзия, довольно сложно описать. Я думаю, что для того, чтобы простому читателю, ну вот всем нам, как читателям, понимать, что такое поэзия, совершенно не нужно опираться ни на какие единицы словарные. Нам нужно просто хорошо понимать то, какое впечатление, какой эффект на нас оказывает этот текст, который оказался перед нами, который мы воспринимаем на слух или видим глазами, пробегаем в строчке. И здесь я думаю, что можно назвать несколько критериев. Я их подготовила.
Сама определила, да?
Да. Несколько критериев поэтического текста. Например, такой филолог, знаменитый Тынянов, говорил про тесноту стихового ряда. Что он под этим подразумевал? Он как раз подразумевал то, что строчки, вот эти, которые обрываются, да, конец строки одной и начало следующей, это особая связь. Это как раз вот этот конец, когда нужно сделать паузу, сделать вдох, а затем посмотреть, как следующая строка будет связана формально и содержательно с предыдущей. То есть у нас такой способ оформления текста, да, образует совершенно особые вертикальные связи. Если линейный текст, прозаически, да, мы читаем, пробегаем глазами, представляем какую-то определенную картину, то здесь у нас между словами, между вот этими вот единицами, лексическими, синтаксическими, да, фонетическими, между ними образуются связи в столбик. да, такие табличные связи. Это может быть и вот чисто формальное, да, повторение, там, например, почему в Библии текст называется стихами. Это тоже очень интересный вопрос. И, там, и сотворил Бог небо и землю, и была земля. То есть мы видим, что абсолютно одинаковое начало каждой вот этой строки,
мотивы,
да, формально. Да, да, синтаксически. Кроме того, оформление стихотворения вот такое вот в столбик, да, текст. Условно, да, будем считать, что поэзия – это некий художественный текст, оформленный в столбик. Вот так будем, да, говорить, примитивно. Но, тем не менее, это правильно. Мы должны отметить, кроме тесноты стихового ряда, кроме особых вертикальных связей, о которых мы сказали, мы должны отметить еще и то, что поэтический текст, как никакой другой, сопротивляется поверхностному восприятию. Вот если есть такое скорочтение, вы можете прочитать текст по диагонали, выцепить основные какие-то слова, основные понятия, концепты и, в принципе, собрать этот текст, то поэтический текст вам не предоставит такой возможности. Читайте хоть по диагонали, хоть, я не знаю, волнисто, но пока весь текст не окажется в поле зрения читателя, будем называть не читателя, а реципиент, да, это будет более правильно. То есть реципиент – это тот, кто воспринимает текст в любом его виде, графическом или звуковом. Так вот, реципиент не может выпустить ни одну из частей этого текста и своего внимания, потому что если он выпустит, то он не соберет смысл.
Да. А вот тогда у меня сразу вопрос. А если в стихотворении, которые приносят на стихоразбор поэты, да, ты можешь уловить смысл, я не знаю, в первом абзаце, потом эти мотивы повторяются, к примеру. Если он делает это намеренно, скажем так, это не считается же ошибкой.
Повтор.
Да, и повтор, и повторение смысла. То есть, грубо говоря, в первом абзаце ты уже понимаешь, о чем речь полностью, дальше это просто разворачивание этой мысли. Или это просто мы говорим о том, что да, это стихотворение, оно просто очень скучно. Грубо говоря, какие-то смыслы не упускает реципиент.
Во-первых, да, мы уже сказали, что поэтический текст – это в первую очередь текст. У текста есть категории. Есть такая категория, как информативность. Информативность – это содержание информации на единицу текста, да? Ну, смотря что мы считаем единицей текста, там, это предложение, строчка, строфа или абзац, ну, в зависимости от того, какой перед нами текст. Если там содержание информации очень плотное, да, мы предполагаем, что этот текст научный. Если это научный текст, а значит, содержание информации в одной единице будет достаточно большим. Если это текст художественный, то содержание информации будет значительно меньше. То есть для каждого типа текста, для каждого стиля
существует свой показатель. Норма.
Да, есть норма.
Содержание информации.
Да, совершенно верно. Для художественного текста здесь есть такая штука. В общем, повторение – это может быть композиционно-образующий принцип. Да,
как
повтор.
Вот
как мы уже, как мы будем разбирать стихотворение, да, мы увидим на примере бело-красно-белого флага, мы увидим, что повтор – это может быть и формообразующий, и стилеобразующий прием в тексте. Поэтому нужно смотреть, работает ли этот повтор на
смысл основной.
И на смысл, и создает ли он какое-то особое художественное измерение.
Усиливает
в этом тексте
ли он эмоцию, да, у реципиента.
Какой эффект?
Это что касается критериев, еще есть, которые ты определила?
Так, еще критерии.
По форме.
Кроме того, да, мы сейчас говорили в основном о формальных критериях,
да,
формальных. Сейчас давайте к содержательному. Самый главный содержательный критерий, независимо от того, какое перед нами стихотворение, нарративное, будет нам оно рассказывать историю, или это лирическое стихотворение, которое будет передавать какую-то эмоцию в моменте, независимо от этого, мы все равно не получаем какого-то конкретного ответа. Да, стихотворение не предоставляет ответов. Оно дает возможность искать ответы. Оно очень часто не ставит проблемных вопросов. То есть читатель, реципиент, должен сам ставить этот проблемный вопрос, тот, который актуален для него в данный момент, и искать на него ответ на материале этого текста. Это, кстати, очень уникальная штука. Именно художественный текст обладает такой способностью в большей степени, чем любой другой, публицистический, там, научный и так далее и тому подобное.
Ты имеешь в виду, что такой текст побуждает критически осмысливать, да, какие-то события, в том числе?
Если говорить проще, то это как вино, да? Ты будешь чувствовать то, о чем тебе скажет сомелье в данный момент. Вот скажет он тебе, что в этом вине содержатся там нотки смородины. И такой, нотки смородины.
Ну, кстати, вот тут момент бывает, что сомелье может так сказать, что вы чувствуете шум, вот когда вы делаете глоток, вам чудится шум прибоя, да, где-то там у берегов маленького итальянского пригорода, можно сказать, вы чувствуете смородину. И я просто сейчас говорю о том, что чем отличаются, да, порой стихотворения, в лучшем смысле этого слова, от стишков, да, для меня, когда у меня нет этого пространства почувствовать. Автор мне диктует, вот это там запах смородины. Ну, я не чувствую, что это запах смородины, я не почувствовала его, я не почувствовала вкус этот на языке, да, то есть я просто прочитала это, но это не коснулось моего сердца, моих рецепторов вкусовых.
Ну, тут может быть два варианта, или стихи плохие.
Или я плохая.
Или читатель не готов он искать в этом тексте свои актуальные вопросы и ответы.
Или для него это не актуально.
Да.
Я думаю, что можно перейти к разбору стихотворения, или у тебя есть еще что добавить?
Нет, можно переходить к разбору.
Я вот как раз к слову о том, да, кто-то что-то найдет в этом стихотворении для себя. Текст 2021 года, хотя какого года мы, наверное, сейчас точно не скажем, да, написание, но стал стихотворением года он в 2021 году. Написан в 20-м.
Да,
да, и хотя он вроде бы написан о событиях, о конкретных событиях, актуальных в 2020 году.
Ну, это, кстати,
году.
Спорный вопрос.
Да, да, но как раз сейчас можно заново, мне кажется, это стихотворение переосмыслить, его тему и как она...
Ну, зазвучало оно, да, довольно актуально. Мы послушаем?
Да.
Бело-красно-белый флаг на твоем фото профиля. Я давно уже видела. Я не замечала до сих пор. А сегодня, когда ты позвонил и кричал, вернее, когда я позвонила, а ты кричал, вы все провокаторы, звоните, вы спрашиваете, а у меня больше никого нет в этой стране, кроме тебя. Я нажала отбой и долго смотрела на бело-красно-белый флаг, пока не увидела, что мой лучший друг — то, что называется сведомый. Но ты кричал: «Найди мне там работу, в Москве за 100 000 меньше не поеду, но если с проживанием, то и за 50 сойдет». И я видела, что ты никакой не сведомый, вряд ли даже размауляешь по-белоруску. Ты просто потерян, слаб, обезличен, как все, кого я думала, что знаю. Потому что я впервые слышу, как ты кричишь мне: «Ёбаная овца! Тупая конченая сука! Вали обратно в свою Москву! Что ты здесь забыла?» Ты не кричал «Ёбаная тупая сука» даже тогда. В мои 15, в твои 32 ты говорил своим всегда ровным голосом: «Ты слишком умная девочка для такого, как я. Мы поженимся, ты захочешь развиваться, а я не захочу. Ты все равно будешь развиваться. Я начну ревновать, думать, что у тебя есть другой. Ты обидишься, и у тебя появится другой». Ты не кричал «Ёбаная тупая сука», даже когда не успел сказать мне, что развелся. Ты просто молчал и слушал, как я говорила, что встретила человека, его ненавидит моя семья, поэтому я звоню. У меня больше никого нет в этой стране, кроме тебя. Ты не кричал «Ёбаная тупая сука», даже когда я сбегала из дома. Ты помогал мне сбегать из дома, передавал деньги в бумажном конверте на поезд и метеор. Ты не кричал, когда я попала в аварию. Ты приехал тащить машину, а я кричала, потому что мы дважды ее теряли посреди дороги, а в ней был мой отец. Ты успокаивал меня, объезжал квартал, снова цеплял трос к машине, успокаивал отца, и мы продолжали путь. Так когда же я стала для тебя ёбаной, тупой, конченной сукой? Если ты меня не ебал, если ты всю жизнь боялся, что меня так и выебут. Когда ты учил меня целоваться? Когда ты учил меня нарезать помидоры, а потом в твоей комнатушке на простыне с налипшими косточками этих и других помидоров мы смотрели «Зеленую милю»? Я таращилась в экран и не могла следить за сюжетом, потому что балдела. У нас все почти как у взрослых. А потом ты вез меня домой под эпилептическим небом, и дворники нашей раздолбанной Мазды, которую ты назвал моим именем, гнулись и скрежетали под напором воды. А мы на два голоса пели «Riders on the Storm». Это тогда я стала конченой? Или когда мы ссорились, нарезая круги по парку? Тяжело, монотонно, как всегда с тобой ссориться, словно ворочая камни под водой. А потом у меня отлетела шпилька, и ты до самого дома нес меня на руках. Или на старом русле. Ты раскладывал на постилке хлеб, колбасу, вареные яйца, а я порезала ногу на другой стороне, плыла обратно и думала: «Нога немеет, наверное, это змея», но молчала об этом весь вечер, пока ты не увидел кровь. Обернул подорожником и до самого дома нес меня на руках. Или когда я прозвонила больнице, узнала, в какой ты приехала, твоя кровать стояла головой ко входу, и я не смогла набрать воздуха, чтобы позвать. Сделала 3 самых долгих в жизни шага, и ты поднял глаза. Или когда у тебя на фото профиля появился бело-красно-белый флаг. А когда он, кстати, появился? Может, он всегда там был? И в этом вовсе нет противоречия. Ты мне лучший друг, я тебе ёбаная сука. Обычно так и бывает. А может, в том-то и дело, что твое отношение ко мне живое, динамическое, а я, как эта заторможенная страна, не заметила, как стала конченной, не заметила, как ты перестал быть моим лучшим другом. Мне просто спокойно о тебе так думать, чтобы не думать вообще. Заебали москали. Лучше всех все знают, учат жить. На протесты она пойдет, до тебя одного удара дубинкой достаточно. Просто поезжай в город, посмотри в окно и напиши правду своим левачкам-педерастам. Открой подъезд, чтобы люди могли укрыться, и будет достаточно твоего ебаного вклада в революцию. Мне 15. Мы идем по грунтовой дороге. Ты обрываешь с дерева маленький белый цветок и вставляешь мне в волосы. Мое счастье, наверное, несоразмерно поступку, но в тот миг мне и правда кажется, что ничего прекраснее нет. Мне до сих пор кажется, что ничего прекраснее не было. И ты говоришь: «Как же тебе мало надо», а я не понимаю этих слов.
Да. Какие были у тебя первые эмоции, когда ты его прочла?
Ну, я его прочла, прямо скажем, не как горячий пирожок, а уже после того, как начал вокруг него разворачиваться какой-то непонятный информационный шум. Там, насколько я поняла, больше всего обвиняли это стихотворение в каком-то политическом контексте. Что даже где-то был такой заголовок: политизированная поэзия или поэтизированная политика, что-то вот прям такое яркое, горячее.
И что оно победило не в силу его
художественности.
Да, художественности, да, эмоциональности там какой-то, да, а в силу того, что оно несет в себе удобную повестку. Хотя, опять же, для кого оно удобное?
Ну, это типа вот хайп, да, говорят, хайп. Малиновская хайпует на актуальной теме. Тогда эта тема еще была актуальной. Сегодня вроде бы тема с бело-красно-белым флагом уже не актуальна. Ну, то есть уже несколько отошла эта повестка. И мы можем трезво посмотреть на текст, трезво посмотреть на то, почему так получилось и все-таки почему разгорелся такой скандал, да, вокруг этой победы. И для этого, мне кажется, нужно посмотреть на соперника этого текста. Был другой текст Галины Рымбу, который называется «Моя вагина».
Мы оставим ссылку на этот текст в описании подкаста.
Да, почитайте стихотворение «Моя вагина», и вы поймете, возможно, почему победил именно флаг. Ну, нельзя не отметить, что вообще вся современная поэзия стремится к тому, чтобы быть сверхактуальной. Актуальной я имею в виду в первую очередь новости.
Ну вот, что касается этого стихотворения, как ты уже сказала, новостная повестка для него уже прошла, да? Но, тем не менее, в нем можно находить новые смыслы. Мне кажется, вот это и делает стихотворение не просто актуальным, а актуальным на все времена.
Вообще-то удивительно, потому что сегодня, как никогда, маркером, да, твоей позиции становится флаг. Флаг на значке, на фотографии твоего аватара. Да, где-то в соцсетях. И неважно, каких цветов флаг, важно, триколор это или двуколор. Важно то, что действительно в сущности вот такой вот монохромный мир. Все поделилось на черное и белое, и люди тоже разделились довольно сильно. Мне кажется, что если мы посмотрим на стихи более современные, более нынешние, да, тексты, которые сейчас публикуются в поэтических пабликах, например, в метажурнале, мы увидим, что там эта разобщенность стала прям вот... Мы, наверное, сделаем это в каком-то из выпусков. Мы просто не можем не посмотреть на это как на явление художественного мира современного. Так сказать, начало вот этого противостояния, этой трещины, которая прошла через мою душу, это как раз закладывалось, ну, достаточно давно в художественной литературе. И события в Белоруссии, они тоже такой маркер. Тем более, что в тексте есть это противостояние, да, истинно белорусское, вот москаль, да, москали, что там нам ваша помощь и поддержка, чем вы там можете помочь, открой дверь подъезда, впусти толпу, и этим ты там поможешь революции. Вот и все, что ты можешь сделать для этого. Такое немного обесценивание, да, человеческого вклада в общее дело, да, в выражение своей собственной политической позиции. Это очень интересно. И стихотворение действительно не потеряло актуальности, но оно читается уже совершенно другими чувствами, да, когда сегодня эти флаги поменяли цвета на наших аватарках. И поэтому, конечно, идея получила какое-то продолжение и развитие. Это правда. Но давайте все-таки обратимся к самому скандалу. Собственно, я думаю, что это стихотворение даже не обратило бы на себя внимания, потому как тема развития отношений между героями вполне стандартная. Вот ничего нельзя придумать более обычного, чем девушка влюбленная, судя по всему, это первая ее любовь, потому что там дважды повторяется, что лирической героине 15 лет, и такой взрослый мужчина, который вот учит ее чему-то в этой жизни, передает ей какой-то опыт, там, учит ее целоваться с ней, у него какие-то там вот такие интересные интимные моменты, когда он ее носит на руках, причем не один раз, да, за всю эту рассказанную историю. Вот ничего нельзя найти более обычного, чем развитие вот таких вот отношений.
Которые, к тому же, и закончились вполне себе логично.
И, собственно, вот здесь я согласна с Быковым, с Дмитрием Быковым, который сказал о том, что флаг – это как красная тряпка для быка. Просто публика настолько подогрета, да, вот этой политической обстановкой, что реагирует уже просто на какие-то вот такие флажочки в тексте. Да, это просто триггер, провокация, не более того. На самом деле текст о другом, я с ним согласна. Текст о другом, в первую очередь, об отношениях. Очень таких традиционных отношениях.
Что касается о том, как об этих отношениях повествуется. Ты говорила, что это определенный тип.
Да, мы хотели поговорить вот сегодня, да, немножечко образовательная история, мы немножечко образовательный подкаст. Мы расскажем про то, что поэзия бывает нарративной, и поэзия бывает лирической, как я уже говорила. Вот нарратив – это история, это рассказ, где автор нам повествует о том, что происходит между героями, как развиваются их отношения, куда там они идут и чем это все заканчивается. В лирическом тексте важно не совсем то, о чем, да, важно то, как, каким языком это рассказано, какие чувства испытывает лирический герой в момент вот этого происходящего с ним.
Стихотворение Марии Малиновской, сразу понятно, что это нарративное.
Да, чем еще отличается нарративный текст от лирического? Нарративный очень легко порезать на части. Лирический не дробится. Если мы его раздробим, мы потеряем возможность его воспринять как целостный.
Да, вот здесь вот еще я хотела бы обратить внимание, ты, может быть, тоже это прокомментируешь, в нарративных текстах очень четко ощущается время действия. То есть вот это было там, ну, нельзя сказать, что это что 5 лет назад, ну, примерно вот это такой промежуток времени, это вот такой промежуток времени. В лирическом тексте сложно вообще воссоздать какие-то временные рамки.
Да, иногда и пространственные рамки тоже невозможно воссоздать. Но я думаю, что нам еще попадутся такие тексты не раз, и о лирике мы тоже поговорим. Ну, я имею в виду о лирических текстах, о лирических стихотворениях. Вообще, если мы будем анализировать, да, вот как в школе, что хотел сказать автор, составьте план повествования. Итак, если мы будем составлять план, то мы очень легко поделим этот текст на несколько частей. Начинается все, как мы уже сказали, вот с этого флага-триггера, да, на фотопрофиле. Я вижу флаг, и начинается, да, некий разговор между героями, который переходит на крик, где он начинает ее называть конкретными словами. И она перечисляет, вот ведь ты не кричал когда, и называет нам несколько историй, в которых он не кричал, да. А затем она спрашивает, так когда же я стала для тебя вот этой самой тупой сукой? Когда, вот тогда, вот тогда, да, это примерно, ну, там около 9 вопросов. Вот она задает эти вопросы по порядку. Затем нам поэт предлагает некий фрагмент прямой речи, видимо, героя, да, где он говорит о том, что москали заебали удары дубинкой, тебе хватит. Да, вот этот вот очень интересный, где снова политика перед нами появляется, а не лирика, не эмоции, не любовь. И Заканчивается все очень красивым таким пасторальным фрагментом, где герои идут по какой-то дороге, он срывает белый цветок, и вот этот цветок в волосах, вот все прекрасно, да, ей снова 15, и поэтка нас возвращает вот в это прекрасное идиллическое прошлое. Собственно, мы уже говорили, да, что повтор, а в этом тексте у нас повтором является как раз-таки вот эта самая лексика нецензурная, да, этот вопрос, когда я для тебя стала тупой, ёбаной сукой. Это как раз и есть тот самый композиционный прием, который организует полностью этот текст. Каждый этот повтор подготавливает нас воспринимать следующий кусок информации, следующую историю из прошлого, которую нам расскажет сейчас, в данном случае, наверное, лирическая героиня от первого лица. Это как раз хороший пример того, когда риторический вопрос является приемом композиционным и стилеобразующим.
Ну, все-таки в конце она же на него отвечает, поэтому нельзя, наверное, его риторическим назвать.
То есть, когда, ты имеешь в виду, что она говорит,
наверное,
когда?
Наверное, тогда. А может быть, потому, по-моему, там такой какой-то оборот, что, ну, якобы она вместе со своими чувствами светлыми застряла и такая же неповоротливая в них, как страна. Ну, тут опять же мы в политику возвращаемся из любви.
Но я думаю, что все-таки вопрос риторический, потому что точного ответа на него нет. Это только ее предположение, что сама лирическая героиня, да, делает такой вывод, что именно политика, да, разорвала жизнь на до и после. Да, вот это вот эти события в Беларуси в данном случае.
А вот этот прием с вопросами, он выглядит достаточно простым. Но вот чем проще, мне кажется, вещи какие-то, да, в литературе, тем сложнее их реализовать так, чтобы читатель не заскучал.
Чем проще, тем сложнее реализовать.
Да, ну то есть, по сути, это прием простой. Задаешь вопрос, отвечаешь, задаешь вопрос, отвечаешь.
Публика настолько избалована, да, у нас вот всякими такими изысками, что,
да не то, что
простые приемы ее
Да нет, цепляют. Дело не в том. Просто это легко воспроизвести, и многие это используют. То есть, это так же, как кольцевая композиция, когда ты начинаешь, а чем стихотворение заканчиваешь. И для меня это просто вот лично, как для меня, да, для поэта это всегда вопрос. Если я это повторяю, стихотворение, то я что? Я, получается, не умею лучше, не умею как-то интереснее. Но думаю, что в случае с Малиновской-то, конечно, это не та ситуация, потому что...
Ну, кстати, почему нет? Почему? Она молодой поэт. Да, она довольно видная литературная фигура, она заканчивала Литинститут. И, конечно, выпускники Литинститута вращаются в каких-то определенных литературных кругах и друг друга знают, и она, в принципе, уже была известной личностью, но, скажем, ее бэкграунд, да, литературный, это бэкграунд молодого поэта, молодого писателя. Так что в случае с Малиновской, когда, если мы возьмем уже какого-нибудь там маэстро, да, грубо говоря, всеми признанного, то тогда, да, мы могли бы уже не пытаться это обсуждать в русле какой-то критики. А здесь, мне кажется, что вопрос спорный, почему нет? Мы можем вполне обвинить ее, ну, не обвинить, предъявить ей то, что она использует вполне себе такой стандартный, банальный, стилеобразующий прием. Вот почему она так делает.
Вот тогда у меня есть комментарий по этому поводу.
Так.
Я когда это стихотворение читала, потом перечитывала, там есть определенный, да, как в большинстве там текстов, завязка, кульминация, развязка. И вот кульминации, все эти ситуации, где она задает вопросы, для меня они не ведут к кульминации, они не усиливаются. С каждым новым вопросом я не чувствую, что...
Градации нет.
Да,
вот как
да,
раз
нет градации.
Суть повторов была в том, чтобы накрутить читателя и подвести его к, ну, вот, к выплеску эмоций.
Опять же,
да, чтобы
можно...
он... Они же все-таки расстались, а боже ж мой. Да, вот
да.
К этому.
Но это мое, может быть, личное восприятие, потому что ситуация с цветком для меня, может быть, там менее, скажем так, волнующая, впечатляющая, как, например, там, я не знаю, как они смотрели фильм и в помидорах лежали.
Ну, вот я, скажем так, более радикальных взглядов, я бы отдала эту премию Рымбу, честно тебе скажу. Вот, я бы отдала премию моей вагине, но это как раз вопрос именно таких эстетических уже взглядов, вопрос ценностей в литературе. Вот что для тебя более ценно? Чтобы текст отвечал каким-то стандартам, да, чтобы он удовлетворял и, грубо говоря, нашу вот формализованную часть общества, и немножечко был с намеком на эксперимент, чтобы и тем, да, и официальным союзом писательским, и всяким радикализованным либеральным группировкам, я тоже имею в виду литературные в первую очередь. Или все-таки это должен быть какой-то текст, который отвечает на очень яркий, очень актуальный запрос общественный. С моей точки зрения, стихотворение Рымбу — это более значимый текст. Потому что, во-первых, там однозначная такая повестка, которая проходит. Это повестка, имею в виду, политическая. Это вот задержание Цветковой за рисунки вот эти, обвинение ее в порнографии, да, распространение порнографии. И, собственно, внутренний мир очень такой сильный, внутренний мир любой женщины. Он очень универсальный, этот опыт, да, вот с вагиной, вот с этими всеми переживаниями. Это все очень сильно сексуализировано, это все очень откровенно названо. Это просто, я не знаю, вскрытие всех табу и телесных, и эмоциональных. Но вот с моей точки зрения, этот текст заслуживает того, чтобы его отметили и прочитали куча читателей.
Я Лида читала.
Про вагину?
Да, почему? Да, да. Ну, как раз вот в силу того, что ты перечислила, с другой стороны, я подумала, если мне так тяжело читать обладательницы, как бы вот это вот всего.
Женщине.
Ну, да, да. Мне как женщине. Не то, что, ой, мужчина там прочитает и в оморок упадет, ай-яй-яй, ох, пророды, прочитал, все, капец. Нет, дело не в том. Просто, наверное, много вещей, которые я себе с трудом принимаю в этом смысле. А она их назвала и назвала своими именами. И вот прям вот так вот. Это тоже нарратив? Или это все-таки, ну, лирическим текстом это не назовешь?
Но это не переживание в моменте. Там все-таки, ну, там, ну, там, конечно, сюжеток... там смешивается,
да,
оба этих типа поэтических, но там все-таки рассказывается про опыт какой-то, про течение жизни. Вот то в таком-то нарратив. Году я родила сына под такую-то музыку. Да, конечно, это нарратив в первую очередь.
А вот есть у тебя еще примеры нарративных текстов у авторов, которые ты могла бы рекомендовать?
Рекомендовать прям
как удачное, да, прочтение.
Ну, я бы рекомендовала Верлибру Данилову вот в качестве такого нарратива. Но Верлибры — это у нас для нашей доморощенной публики слишком радикальные тексты поэтические. И все-таки я бы рекомендовала. Это действительно вот прям буквально просто. Можно записать эти тексты в строчку, это получится проза. Но, тем не менее, нет, это не проза. И я думаю, что каждый читатель может ответить на вопрос, почему это не проза. Особенно мне нравится его текст «Почему умирают машинисты метро». А это такой текст. Машинисты — это тоже люди, и они умирают как люди. Кто-то в постели, кто-то там от сердечного удара на любовнице, а кто-то там еще как-то. Но вообще, если бы там по-хорошему, то машинисты метро должны умирать так. Вот он едет по такой-то линии, и вместо того, чтобы въехать в тоннель, там кто-то не перевел стрелку, он въезжает туда-то. И дальше описывается подробно, очень детально дорога до какой-то неожиданной конечной станции, когда машинист постепенно осознает, что вот он уже все переходит на тот свет, и как он в процессе этого перехода обретает внутренний покой. Это очень длинный текст, очень хороший, медитативный. Чем мне нравятся длинные верлибры Данилова, так это тем, что над ними прям ты успеваешь поразмыслить, что значат все эти строчки. Это к вопросу о том, что такое поэзия, да, и один из критериев хорошего поэтического текста. Вот, это время на подумать. И возможность перечитать по-новому, собрать всю эту мозаику. Ну, возвращаемся к Малиновской, да? То есть основные мои посылы какие были? Основной посыл мой первый. Значит, скандал этот возник только потому, что она использовала какую-то символику, да? Ну, такую триггерную символику, будем говорить прямо. Это не хайп. Это не хайп. Я даже больше чем уверена, что где-то в каких-то моментах эта вся история пересекается с личным опытом самой Малиновской. Ну, это,
да,
первое.
Даже этот момент,
да, то есть, с точки зрения, это очень, очень сопливая маша. История. Да, и я бы, как Рид, если бы она пришла с этим текстом ко мне на стихоразбор, я бы сказала, что это очень затянутая история в силу того, что все эти кусочки, все эти повторяющиеся моменты, которые герои переживают вместе, да, как они там нарезают помидоры, смотрят зеленую милю, как она плывет через реку, и там ее кусает кто-то в ногу, или там она ее просто поранила, как он ее хватает на руки, как она приходит к нему в больницу, все это, короче, немножечко затянуто. Вот.
Ну, я Тут хочу немножко вставить такой комментарий, что это не значит, что писать о любви это там не модно или не нужно этого делать. Просто надо стараться искать новые какие-то интересные пути для этого. Правильно? Когда ты говоришь сопливый текст, просто у людей, может, у людей, которые тебя не знают, я это тебя знаю, может создаться ощущение, что сейчас нужно только в высоких материях писать стихотворение.
Нет, конечно, сопливые тексты нам всем тоже очень нужны. Очень, безусловно.
Продолжай.
Продолжаю.
Что еще у тебя есть?
Да, это было два основных момента, которые я хотела отметить. И, скажем так, для меня эта история с победой в премии, это, конечно, большой компромисс. Вот для меня это компромисс. Это был компромисс между радикалами, которые однозначно подняли там рымбу, на щит и понесли к победе. Ты знаешь, да, эту историю, что какой-то там инвестор Галине перевел сумму аналогичную той, что вот получила Малиновская в итоге за премию. Вот.
Интересно, кто это, очень интересно.
Ну, можно поискать, наверное, в сети мы найдем имя, но это не принципиально. Принципиально то, что этот текст важен. И он был оценен. Вот что самое главное для народом меня в этой истории. Да.
Народ так, проголосовал, вот. Олигархический народ проголосовал рублем. Ну, я думаю, сколько там давали победителю?
За премию?
Да.
Так, 300 тысяч рублей.
А, 300 тысяч? Я почему-то думала, миллион дают.
А, миллион, наверное, многовато. Тысяч. Можно погуглить и посмотреть, сколько точно. Что я хотела сказать? Подытожим. Да.
По нарративу можно подытожить. Или по Малиновской еще.
По нарративу, наверное, мы ничего уже не будем итожить. Я, в принципе, все сказала, что хотела. Несмотря на то, что... Да, вот я так говорю, что типа сопли и так далее и тому подобное. Я говорю не о том, что стихотворение плохое, потому что сопливое. Стихотворение как раз-таки хорошее. Это хороший текст. В нем есть замечательные приемы, о которых мы уже сказали выше. В нем видно, что Малиновская отошла от какой-то такой вот зверской формальности, присущей стихотворением ее 15-го года, скажем, и активно экспериментирует, ищет что-то, какие-то там другие направления. То есть, как человек опытный, как человек, который работает с текстами и в роли поэта, и в роли критика, она сама прекрасно видит и понимает, куда нужно развиваться. Это хороший текст. В этой истории я хотела подчеркнуть то, что само явление, премия, вот эта поэзия, да, что это попытка договориться поэтическому сообществу о том, какой текст считать хорошим, да, какой текст можно считать конвенциональным. А это всегда неудача, это всегда большое поражение, потому что поэзия вообще, как вид искусства, она не предлагает возможности договориться. Скорее, только плодит бесконечно эти бои.
И споры.
Да, да, споры. Это хорошо, это развитие.
Да, я думаю, что это как раз такой текст. Когда я его прочитала, и Кира его скинула там в нашу общую группу с ребятами, с которыми мы ходим вот как раз на мероприятие по стихоразбору, мне кажется, никто не промолчал. У всех было какое-то мнение. Меня лично стихотворение тронуло. Даже после первого раза, когда я его прочитала, не, вот уже не вникая в эти моменты, да, была ли там градация, какие приемы, я просто, ну, просто я почувствовала то, что автор хотела, чтобы читатель почувствовал.
Мне попалось про то, что Малиновская — это образец деликатного F-письма. Ну, вот F-письмо, да, фем-письмо. Вот Рымбо — это яркий пример фем-письма. Вот «Моя вагина» — стихотворение, которое соперничало с бело-красно-белым флагом, это яркий образец F-письма. А Малиновская — это вот деликатное. Но я думаю, что это вообще не F-письмо. Где-то даже, может быть, отход от F-письма. Вот первые чувства, которые у меня были, я помню, что ты спрашивала, да, сейчас. Первые чувства, которые были у меня, я не поняла, почему. Потому что я знаю, что в основном поэты — это люди определенных политических взглядов. Да? Малиновская тоже, ну, с моей точки зрения, ну, как-то вот она так написала, что вообще не была понятна ее позиция. Она возмущалась только тем, что ее друг бросил. Он повесил себе на фотку флаг и все. И после этого вот он назвал ее тупой ебаной сукой. Она как бы застопорилась в этом моменте. И дальше вот все, ударилась во флешбеке.
А тебе было непонятно, почему ее четко выраженной позиции там нет?
Мне было непонятно, почему столько споров вокруг этого на тему того, что она хайпует.
А, что она хайпует, да. Однако...
Потому что там ничего нет про политику, по существу вопроса.
Вот ну, каждый так. Для себя находит то, что он хочет найти. Вот те, да. Кто...
Ну, и я думаю, что мы обязательно должны в одном из выпусков поговорить о том, что поэзия, в принципе, сейчас берет на себя очень большую часть. Она выполняет функцию такой платформы для выражения своей гражданской позиции, наверное.
И это тоже очень интересная тенденция.
Тема, да, и с точки зрения закона. Как это сейчас работает, мы тоже планируем это обсудить в наших следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на Закуток Медиа в Инстаграм и ВКонтакте у нас появилась группа. Оставляйте там свои реакции на этот выпуск. Пишите обязательно комментарии к выпуску, мы все будем читать. Мы обязательно включим ваши вопросы в следующие выпуски. Отправляйте выпуск друзьям, которые пишут, которым интересно узнать что-то новое о поэзии. Те, кто ищет себя в литературе. Мы будем счастливы, и спасибо большое, что дослушали выпуск до конца.
Спасибо, ребята.
С вами был подкаст «Пятицентовая поэзия». Я Наталья Ладудько и
Кира Король. До скорых встреч.
Увидимся.